Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». 27 декабря, среда. Мы продолжаем с 16.05 в студии Юрий Буткин. Главные темы этого дня обсуждаем. В ближайшие 20 минут мы выбрали такие новости. Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах министров в правительстве. У граждан России, которые собираются посетить Украину в ближайшее время, могут возникнуть проблемы на границе. И туризму в принципе в России предрекли небывалый упадок из-за несостоятельности граждан Российской Федерации в финансовом смысле.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах министров в российском правительстве. И вот, напомню, цифры 2016 года. Самую большую зарплату получал министр финансов Силуанов. 1 730 000 в месяц. У министров образования и здравоохранения втрое меньше зарплаты. У Ольги Васильевой было 496 500, а у Вероники Скворцовой 507 000. Кроме того, министр экономического развития 1 270 000. Напомню, это месячные зарплаты. Но, судя по этим сообщениям, министр энергетики 1 160 000, глава МЧС 954 000 рублей, министр промышленности и торговли 921 000 рублей, министр культуры 467 000. В эти суммы включены выплаты, которые не входят в состав денежного содержания. Сергей Беляков, бывший замминистра экономического развития. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот теперь, когда цифры раскрыты, это ведь немного не совпадает с окладами. Это серьезно больше, чем те оклады, как заявляли.
Ну вот я хочу как раз сказать, что надо посмотреть это с учетом всех вознаграждений, премий и других выплат, или без учета, или только зарплату, мы пока этого не знаем.
Но ведь это же очень высокие зарплаты, как это можно объяснить?
Ну, вы знаете как, высокие или невысокие, это относительная величина. Я думаю, что по сравнению с большинством граждан, конечно, это высокие зарплаты. Если задавать опрос, насколько соответствует величина денежного вознаграждения тому объему работ, который выполняют министры, то можно по-другому посмотреть. Я думаю, что соответствует.
А вот это вот соотношение, если доверять этому соотношению, действительно может так быть, что в правительстве, к примеру, министр финансов получает в 4 раза больше, чем министр здравоохранения? Ведь и тот министр правительства.
Ну, вот и поэтому сказал вначале, что надо посмотреть, где там величина непосредственно оклада, и там, мне кажется, такого разрыва быть не должно, а где часть суммы связана с другими выплатами. Я этого не знаю, поэтому компетентно утверждать не могу.
Но все-таки, если мы говорим о том, что существуют все-таки какие-то другие выплаты, что это за выплаты и от чего они зависят?
Ну, как у всех работников, есть премия, есть во всех организациях премиальный фонд, который каким-то образом распределяется. Я когда был заместителем министра, у меня тоже при относительно невысоком окладе ежемесячном были квартальные премии, была годовая премия.
То есть существуют квартальные премии отдельно, и еще есть годовая премия, то есть несколько 13-х зарплат, грубо говоря.
Ну, это зависит от результата работы. Каждый раз это решение по размеру вознаграждения принимает непосредственно руководитель. Поэтому это зависит от того, достиг я результатов каких-то и насколько они значимы были, величина могла премия сильно варьироваться.
И все-таки, как человек, который работал в правительстве, когда вы видите эти цифры, вы скорее верите, они примерно такие, или они кажутся вам завышенными?
Не кажется. Я думаю, что примерно такие. Но еще хотел бы после случая подчеркнуть, вот главная проблема не в том, что они высокие или невысокие, а в том, что есть серьезный разрыв между средним уровнем заработной платы в стране, чудовищно низким, о чем и президент говорил, и о чем все наши слушатели знают на собственном опыте, и продекларированными цифрами. А вот вопрос, насколько они соответствуют тому объему работы, который выполняется, тем результатам, это другой вопрос. И, на мой взгляд, вот, на мой экспертный взгляд, личный взгляд, соответствует.
Спасибо, Сергей Беляков, бывший замминистра экономического развития. Тут журналисты уже выяснили, что, судя по декларациям, в правительстве есть еще и очень богатый министр, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Во всех случаях, вот когда мы говорим зарплата, это не совсем так, это вознаграждение, скорее так правильно говорить, а в случае со Львом Кузнецовым и вовсе доходы. Это результат изучения декларации министра по делам Северного Кавказа, декларации за 2016 год. Так вот, он указал свой доход за за этот год в 582 миллиона рублей. Тот же Антон Силуанов, которому теперь приписывают зарплату в 1 730 000 рублей в месяц, задекларировал за год не 1 700 000 на 12 умноженные, нет, у него в декларации 95 миллионов рублей дохода. 737, чужие они пояса-то не затягивают, задаются вопросом 177-й. Великий немой уверен, что это только то, что, за что они расписываются в ведомостях зарплатных. Александр уверяет, наверное, в правительстве работал, еще и недельная премия существует. 7373948, телефон прямого эфира. Средняя зарплата всех федеральных чиновников в 2016 году при этом была 116 тысяч рублей. Средняя зарплата чиновников правительства России, которая находится на государственных должностях, то есть это уже только чиновники правительства, тут уже среднемесячная зарплата 693 тысячи рублей. А 7373948, телефон прямого эфира, так или иначе существует такая средняя зарплата в государстве, средняя зарплата в Российской Федерации, принято говорить, что она где-то между 30 и 40 тысячами рублей, надо смотреть конкретные источники. Скажите, вот с вашей точки зрения, насколько... Если вот без каких-то, знаете ли, вот этих, он должен работать на одну зарплату. Понятно, что это федеральный министр, он не может работать на одну зарплату. Да не будет министр работать на одну зарплату. Вот сколько средних зарплат может быть у министра? 2, 10, 20, 48 или 54, а может быть еще больше? Подождите, но ведь раньше были тоже такие должности, но ведь так не платили. А почему вы решили, Александр? 7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю все-таки вот без излишнего. Вот не надо говорить, что их зарплата должна быть такой же, как средняя, или меньше. Нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сколько?
Ну, знаете... Что нужно ответить?
Вот с вашей точки зрения, сколько средних зарплат гражданина Российской Федерации может быть зарплата министра?
Ну, вы знаете, 10, но это так наобум. Я хотел реплику. Вы знаете, реальные люди. Вот мне это подняло настроение, хотя, конечно, оно испортит избирателям это самое, такие эти данные. Вот. Но, видимо, реальные люди, потому что это сказки о том, что у нас все хорошо, а у них это реальность.
Ну, хорошо. 7373948. 10, говорит наш слушатель, но, правда, вот он признался, что вот особо не думал. Первое, что приходит на ум, ну, обычно первое то, что приходит на ум, и есть справедливое соотношение. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Прошу. Ну, зарплата, это, конечно, верхушка айсберга. На самом деле, то самое главное инсайт, который каждый имеет. Как говорил Жванецкий, то, что охраняем, то имеем.
Раз, вот вы так говорите, как будто бы вы это точно знаете. Это ваше предположение.
Ну, когда в 97-м году казначейские эти обязательства там покупали, то до 13 августа за один день все скупили.
Обратите внимание, сейчас 2017 год, 20 лет прошло.
Да. А сейчас совсем все не так, да?
Не
мы
знаю.
Же смотрим, какие сделки происходят, и кто какие акции покупает. И
какие
если
сделки?
Закупиться,
какие
если,
сделки?
И тебе же еще не... А?
Какие сделки? Вот вы за какой следили последний?
Ну, хорошо.
Ну вот.
Я вам назову сейчас, секундочку.
Давайте.
Вот, например, за это время акции Сбербанка в десятки раз подпрыгнули. Рассказали, что некоторые наши работники успели только на одних акциях брать какие? Кредиты, которые могли им выдавать.
Ну, понятно, все. То есть некоторые работники что-то куда-то... Еще раз говорю, никто не спорит, таковы предположения. Но фактов нет. Мы не знаем, что на самом деле происходит. Теперь говорят, вот такие зарплаты. С вашей точки зрения, справедливое соотношение между средней зарплатой гражданина в Российской Федерации и средней зарплатой министра. Вот сейчас, как теперь выясняется, это соотношение, ну вот если брать средние 693 тысячи, получается, ну где-то раз в 15, 15-16. Насколько это справедливо? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вот вы сказали, что вот... Министр не может жить на одну зарплату. А вот если бы сейчас поправил товарищ бы Сталин, он бы, наверное, быстренько бы смог бы жить бы на одну зарплату.
Да, вы же понимаете, что товарищ Сталин, там была не зарплата, там были удобства.
Ну, я не жил.
Ну вот, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Не всегда привилегии – это деньги. 7373948.
Алло.
Да.
Добрый день.
Так сколько?
Вы... В 10 раз, не более.
10 раз, хорошо. Вот опять звучит цифра 10 раз, но в данном случае с поправкой не более. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, да, Сергей вас беспокоит.
Прошу.
Вот вы знаете, вот я просто думаю, опять же, от чего отталкиваться. То есть, смотрите, все говорят там о средняя зарплата. Я, допустим, отталкиваюсь от своей, да, ну, что греха таить, 100 тысяч в месяц.
Так.
Но я не думаю, что должен, допустим, получать какой-то министр или замминистра миллион.
Но вот
я думаю, в раза три. То есть, ну,
смотрите,
где-то 300 тысяч он должен получать за то, что вот он такой.
Смотрите, вот Юджин Немченко, например, наш слушатель, пишет. Он так подписался. У меня в компании так получает коммерческий директор. То есть, читайте. 600 тысяч получает коммерческий директор в компании у Юджин.
Да, я с вами полностью согласен, но смотрите, в чем дело. Это коммерческая структура, это не государственная структура.
Да, государство
намного
больше. Он может
получать миллион, пускай на своим умом, он может платить и своими деньгами, ну, простите меня, хоть миллион каждому сотруднику, такому среднему абсолютно. Но вот, видите, из-за этого у нас берутся средние зарплаты. Буквально, опять же, вот на вашей станции обсуждали вот это все. И у нас что получилось? Средняя зарплата у каждого под 90 тысяч почти получается.
Ну, это потом оспаривали. Спасибо. Это слишком мизерная зарплата, уверен Санчиксон. 987-й пишет. В 2015 году наемный работник, директор филиала торговой компании. Зарплата была 150 тысяч. Если в 10 раз увеличить... Нет, мы все-таки от средней. У Грудинина 21 средняя зарплата по его совхозу. И хороший соцпакет. Вот отличное соотношение. Итак, смотрите, пожалуйста, вот 21 средняя зарплата. Об этом пишет Руслан, это его утверждение. Берите не средними, а минимальными. Да неважно, мы же сейчас пытаемся в цифрах, все равно мы все равно придем к рублям, Николай. 10 от 40, значит, примерно 300-400 тысяч, это нормально. Значит, нормальные зарплаты, по нашему впечатлению, у министров образования и здравоохранения, напомню, Вероника Скворцова 507 тысяч, Ольга Васильева 496, ну и министр культуры Мединский зарплаты 467 тысяч рублей.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Великий Немой пишет, что это не в рублях, а в биткоинах. Нет, тут написано «рублей в месяц», очень четко. А потом дальше, я зарабатываю, Антон Толмачев открыто пишет, я зарабатываю больше министра, пашу сам на себя, министр госслужащий, его зарплата не может иметь такую разницу с бюджетниками. Так это и был вопрос, а какую может? Вот, собственно, получается, что где-то примерно 10, несколько человек одно и то же соотношение упоминали. Оружие, из которого стрелял бывший владелец фабрики «Меньшевик», изъято. Это заявление главного управления МВД. Бывший владелец фабрики покинул территорию, но без оружия оно изъято. Вот заявление главного управления МВД. Значит, его пока еще не задержали. У граждан России, которые собираются отправиться на Украину в ближайшее время, могут возникнуть проблемы на границе. Причины – дополнительные требования, которые предъявляют гражданам Российской Федерации органы пограничной службы соседнего государства. Есть соответствующий комментарий Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые, как я понимаю, предупреждают граждан России, которые соберутся на Украину в ближайшие дни. Могут быть проблемы. Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Руслан Олегович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Есть какая-то более-менее понятная информация, как можно гражданину России попасть на территорию Украины с сегодняшнего дня? Говорят, с сегодняшнего дня должны пальчики откатывать у каждого.
Да, с сегодняшнего дня система начинает работать в тестовом режиме, то есть не всюду и не всегда. Но Государственная миграционная служба Украины уже даже выпустила специальный ролик, в котором объясняет, как можно попасть на территорию Украины. Если у гражданина России, хотя эта процедура касается еще 74 стран, нет биометрического паспорта, он будет обязан предъявить не биометрический паспорт и сдать отпечатки пальцев на левой и на правой руках. Вот такая сегодня процедура. Если же есть биометрический паспорт, который в России тоже выдаются, то ему просто необходимо предъявить паспорт, и его биометрические данные будут считаны с проездного документа.
Подождите, но было же соответствующее решение украинских властей, что с 1 января будут действовать новые правила, согласно которым нужно заполнять какую-то анкету, заранее ее отсылать украинским властям, и только в этом случае тебя пустят через границу.
Ну, пока что в части анкеты есть непонимание. Механизм этот не запущен пока что. И неизвестно, будет ли он запущен с 1 января, нет соответствующей базы данных. где куда, сайта, куда, где какие-то необходимо заполнять, и кто его будет анализировать. Поэтому мы говорим только о биометрическом контроле, в части биометрических данных. Со временем, конечно, я думаю, что предуведомление о поездке в Украине необходимо будет заполнять. Напомню вам, что Европейский Союз принял аналогичные правила 2020 года. Даже для стран с безвизовым режимом необходимо оплатить будет 10 евро и предварительно заполнить анкету на специальном сайте, и только после этого получить как бы разрешение на посещение территории Шенгенской зоны.
Но все-таки, если, к примеру, я собираюсь с биометрическим паспортом поехать на Украину 2 числа, 2 января, не может так случиться, что меня развернут, потому что я не заполнил эту анкету?
Ну, пока для меня это непонятно, скорее всего, нет. То есть наличие биометрического паспорта будет достаточным для того, чтобы попасть на территорию Украины, если, конечно, вы там не находитесь лично в каких-то списках лиц, запрещенных к въезду в Украину.
Спасибо. Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то уже сегодня успел пересечь границу Украины и дозвониться нам с территории Украины, объяснит, что там изменилось и как это работает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот как раз слушаю. Я был в сентябре на Украине.
Так в сентябре только эти новые правила с января и принимали.
Нет, ну, хорошо, но я скажу, там только надо биометрический паспорт, проблем не было, ездил через Белоруссию. И вот приглашение обязательно.
Ну, и это понятно, это уже давно так действует.
А то какие-то анкеты, я вот первый раз только от вашего вот эфира слушаю.
Ну, думаю... вот говорят, это будет работать с 1 января, но не все уверены. Примерно об этом, собственно, и комментарии Министерства иностранных дел Российской Федерации в МИД отмечают, что Москва несколько раз запрашивала Киев о характере и порядке применения гражданам России ранее обнародованных на Украине нововведений, но ответа до сих пор не получено. Но дальше наши дипломаты говорят, это противоречит не только действующему межправительству, правительственному соглашению о безвизовых поездках, но и, цитата, принципам цивилизованного общения государств. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы собираетесь в ближайшее время на Украину, что вы, как вы собираетесь ехать? Вы уже оформили приглашение, вы подготовили биометрический паспорт, может быть, вы заполнили эту анкету и знаете, куда ее нужно отправлять. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Собираюсь 29-го, приглашение у меня есть. Ну, наобум попробую без... У меня нет биометрического паспорта, есть такое, но я уже несколько раз пересекал с этим приглашением. Ну, не было вопросов никаких, то есть показываешь приглашение, они его читают.
Ну, говорят, что с сегодняшнего дня вот понадобится, может быть, сдавать отпечатки пальцев.
Да, сдам. В Японии уже сдают все без всяких проблем за 2 минуты, поэтому я думаю, что...
Но вы не узнавали специально, каков новый порядок, нет ли изменений?
Да никто не знает, узнавал. Специально друга сегодня просил, чтобы пошел, узнал на границу, они сами там ничего не знают.
Непонятно. Спасибо. 7373948. Ехать на как получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Прошу.
Вы знаете, я считаю, что вот с этой публикой, с Украиной, вот фашистской...
Нет, вы едете, вы собираетесь туда ехать.
Да я не собираюсь.
Ну тогда не нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас обсуждаем, как это работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня там живут все родственники, жена, родственники, дочь и так далее, внуки уже. Но могу сказать, что я, конечно, не поеду, потому что биометрически... Паспорт, места, где я родился, я туда не поеду. Ни радужку глаза, это для меня не мелочь, это принципиально. Я туда не поеду. Я, может быть, если
но
там...
Но мы же сейчас как раз обсуждаем не то, что принципиально поеду или не поеду. А вот для кого это не столь принципиально, и кто собирается ехать, у них же возникают вопросы. А как это можно сделать? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня Евгений зовут.
Да.
Я собираюсь ехать, как раз вот в пятницу выезжаю.
Вы вот. Узнавали, как вы понимаете, что у вас будут требовать?
Ну, ничего страшного, биометрический паспорт у меня есть. Я там бываю достаточно регулярно на Украине, так что я не думаю, какие-то эксцессы будут там.
Не, ну подождите, принципе, вот там... по поводу этой анкеты вы что-то слышали?
Ну, слышать-то слышал, но пока ее не ввели, поэтому что париться по ее поводу?
Ну, так ее введут, если 1 числа.
Ну, ведут и ведут, я раньше пересеку границу. А понятно. С 1 числа, если ведут, ну, будем заполнять.
Так
ну,
ее надо заранее, такое? Ее же надо заранее заполнить, вы приедете
ну,
на границу.
Ну, заранее заполним. Я границу пересеку до того, до 1-го.
Вот это правильный подход. Я же понимаю, что если что-то изменят, то я-то проеду до этого. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот при получении биометрических паспорта на Украине штрих-код на лоб, как говорится, ставят.
Да что вы, хорошо, понятно. Нет, на самом деле, конечно, на лоб никому ничего не ставят. Ну, во всяком случае, если только новые правила какие-то не ввели, а о которых что-то знает наш слушатель. Так, еще раз напомню. Министерство иностранных дел Российской Федерации говорит, что Москва несколько раз спрашивала Киев о том, как теперь гражданам России пересекать украинскую границу, но ответа до сих пор не получено.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Туризму предрекли небывалый упадок из-за того, что у граждан России денег нет, а у денег нет граждан России, в свою очередь. Аналитики уверены, что после новогодних праздников будет колоссальный спад продаж путевок в связи с финансовым положением граждан. Агентство «Москва» ссылается на аналитиков и пишет сегодня, что небывалый спад на туристическом рынке ожидается вот сразу после Нового года, в январе или в феврале будущего года. Ссылаются на заявление исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ламидзе. Она говорит о прямой зависимости спроса на путевки от уровня дохода российских граждан. Дмитрий Слободкин, заместитель председателя комиссии РСПП по туризму, индустрии, гостеприимства и развлечениям. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это уже заметно, что у людей заканчиваются деньги, прежде всего, на туризм?
Нет, во-первых, это не совсем так. Значит, насчет окончания средств на туризм и на все остальное. Дело в том, что туристический рынок в 2017 году рос, незначительно вырос. Другое дело, что будет в 2018 году.
А почему это может измениться в 2018 году?
В 2018 году это может измениться по разным обстоятельствам. Во-первых, первое, что уже такого роста просто нельзя ожидать, который был в связи с открытием Турции. И второе, это то, что общеэкономическая ситуация не совсем, так сказать, благоприятна. Хотя, вы знаете, прогнозы – это вещь неблагодарная вообще делать, прогнозы. Но сколько, так сказать, экспертов, столько и мнений. Но что касается общей экономической ситуации, то вот есть мнение различных экспертов, что рост ВВП будет от 0,9% до 1,7%. Рост рынка туристического может быть 8-10% плюс или 10-12% минус. По разным обстоятельствам каждый что считает. Отрицательные моменты могут быть, конечно, повышение цен на чартерные перевозки, возможность повышения цен ательеров на услуги в будущем году.
Но вот смотрите, возвращаясь к 2017 году, многие граждане уверены, что в этом году становилось с экономической точки зрения только хуже. А вы говорите, туристический рынок рос. Значит, все-таки в целом граждане Российской Федерации стали побогаче.
А это не значит, что граждане стали побогаче.
А как?
Вопрос ведь не в богатстве граждан, а в возможностях потратить то или иное количество денег на поездки. Это вопрос не богатства, это вопрос возможности. Богатство – это вообще вещь относительная, как вы понимаете.
Но если количество денег у тебя не изменилось...
Знаете, это разговор, так сказать, не о том. Дело в том, что у нас 50% экономики теневой. Здесь еще надо это иметь в виду, что есть у нас минимальная зарплата, которую надо оплачивать. А что получают люди в конвертах, это вопрос отдельный. Это государство отдельно этим занимается для того, чтобы отделить эти выплаты. Поэтому это тоже есть такой момент. С другой стороны, вот, например, сейчас появилось сообщение, что бюджетникам в будущем году повысят заработную плату на 4%. Чего не происходило примерно 4 года уже. Вот, опять же, есть, тоже можно говорить о том, что зарплата растет. А куда эта зарплата пойдет, это уже вопрос второй, какие есть нужды у людей. Более насущные, чем поездка, например, в Анталию или еще куда-то.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Слободкин, заместитель председателя комиссии РСПП по туризму, индустрии, гостеприимству и развлечениям, не готов соглашаться с небывалым упадком в январе и феврале на туристическом рынке из-за якобы несостоятельности граждан Российской Федерации. Он напоминает, что в 2017 году туристический рынок заметно вырос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 декабря, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Семеро изъятых в Хакасии приемных детей благополучно возвращены в семью. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать красную икру. И Геннадий Онищенко выступил гражданам с рекомендацией проводить новогодние праздники не в экзотических и не в жарких странах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, семеро изъятых в Хакасии приемных детей благополучно возвращены в семью. Вот цитата, она написала у себя на страничке в Фейсбуке. «Воссоединилась семья в Хакасии, дети вернулись домой к приемной маме. Они рады, и мы тоже, что все закончилось хорошо». Ранее СМИ сообщали, напомню, что у жительницы Хакасии служба опеки изъяла семерых усыновленных детей из-за того, как тогда говорили, что волосы ее 4-летнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Сенатор Мизулина заявляла, что обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. Кузнецова обещала разобраться в ситуации и дать оценку действиям сотрудников органов опеки. Потом был Богородский районный суд, который 22 декабря удовлетворил требования стороны защиты в полном объеме и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью. Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, но тут ведь главный вопрос возникает. Был суд, он удовлетворил требования стороны защиты и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью. То есть просто получается, что органов опеки выиграли суд, и они не пострадают за то, что они сделали.
Дело вот в чем. Вообще ситуация очень неприятная, и здесь важно не конкретный случай, хотя судьба ребенка 4-летнего, конечно, важна. А что вот тенденция, о котором так долго говорили, возмущались, ювенальные юстиции, сколько копий было сломано по этому поводу, а так получилось, что тихой сапой все это потихонечку происходит, и мы сталкиваемся с ситуациями, которые вызывали нас возмущение, связанные с детьми в других странах, связанные с социальными службами. Вот это очень неприятно. Да, хорошо, что в этой ситуации суд поправил органы опеки и попечительства, но а могло же произойти и иначе.
Да,
поэтому
расширительное
толкование 77-й статьи Семейного кодекса, оно очень настораживает.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, у нас же как принято? Все хотели, чтобы детей вернули в семью. Теперь все детей вернули в семью, и вряд ли кто-то будет возвращаться к тому, что надо разобраться с действиями сотрудников органов опеки. Или вот когда Мизулина заявляла, что обратиться с просьбой проверить законность, или когда Кузнецова обещала дать оценку действиям сотрудников. Вот дадут эту оценку теперь?
Я считаю, что должны дать. Фактических обстоятельств более чем достаточно. Повторяю, вот расширительное толкование 77-й статьи, возможность изъятия детей, когда им угрожает их жизни и здоровью что-либо угрожает. Длина волос или такие другие моменты, естественно, не могут быть такими основаниями. И не хочется, чтобы здесь игра была у нас, в данном случае, вот в таком, извините за такое сравнение, с уголовно-процессуальным характером. Что если ты не задержан и не осужден, как считают правоохранительные органы, то это не твоя заслуга, а наша недоработка. Да? И так и здесь, чтобы не произошло так, что мама семьи детей должна радоваться, что ее этих детей не отобрали. Все-таки хотелось бы, чтобы это была дорога с двусторонним движением. Что а если вот, органы компетентные, в данном случае органы компетентные, не допустили халатность, как мы можем рассуждать, или еще какое-то, как минимум, правонарушение, если не преступление, что в данном случае они понесли наказание, чтобы это было обратным сигналом, что да, ошибка есть, и если система допустила сбой, сотрудники системы должны быть наказаны.
Вот по поводу «система допустила сбой». Ну вот смотрите, если мы исходим из того, что правдоподобны сообщения, до сих пор вот не до конца понятно, что вот неужели они правда говорили, мы изымем детей из семьи просто потому, что у 4-летнего мальчика слишком длинные волосы. Но вот представим себе, что это так. Некий инспектор принимает решение, о том, что у мальчика слишком длинные волосы, и поэтому всех детей из семьи надо изъять. Неужели его никто не проверяет, прежде чем происходит собственное изъятие?
Ну, в данном случае проверяют. В общем-то, дело здесь следующее, что, во-первых, есть неотложные действия. Вот мы опять возвращаемся к этой статье Семейного кодекса, повторяю ее номер, пусть все запомнят, родители прочитают. Сейчас не лишним будет ее, кстати, внимательно изучить всем родителям. Вот, соответственно, допускает именно бессудебное и моментальное изъятие детей из семьи и уведомление родителей о том, что и у них детей изъяли. И дальше в течение 7 дней орган опеки и обращается в суд за лишением родительских прав. А вот эти 7 дней и вообще этот момент бессудебного изъятия, он, в принципе, существует. Поэтому, да, в общем, отвечая на ваш вопрос, да, инспектор совершенно малоконтрольно, исходя из своего внутреннего убеждения, а там еще речь шла о каких-то там месте, детский сад, взнос, не взнос, мы не знаем этих обстоятельств. Да. В данном случае это не столь важно. Слава богу, ребенок дома с матерью. Я просто хочу сказать, что действительно вот этот механизм бессудебного моментального изъятия, конечно, должен быть внимательно изучен.
Спасибо, Владислав Оршев был с нами на прямой связи, он адвокат, мы обсуждали историю в Хакасии, где, так кажется, пока, во всяком случае, все закончилось хорошо, семеро изъятых из семьи приемных детей в семью возвращены. Правда, для этого понадобилось заявление общественности, выступление сенатора Мизулиной, соответствующее обращение детского омбудсмена Кузнецовой, ну и судебное решение тоже понадобилось, и вот в результате дети вернулись домой к приемной маме. Что произошло с... Был ли запрос сенатора Елены Мизулиной в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий? Каким был ответ, мы пока не знаем. Что делала Кузнецова? Высказала ли она свою оценку действий сотрудников органов опеки? Или это какая-то официальная оценка, оформленная на государственном уровне? Тоже будем разбираться в ближайшее время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Выводы комиссии по аварии «Союза» будут носить жесткий и объективный характер. Это заявление вице-премьера Рогозина. Он, кстати, обвинил руководство компании «Роскосмос» в системных ошибках. Так он сказал в интервью телеканалу «Россия-24». Он отметил, что... Есть системные ошибки в управлении, запятая, в руководстве госкорпорации. Это про Роскосмос в связи с тем, что сегодня произошло со спутником, насколько я понимаю. Да, Рогозин подтвердил, что потерпевшая... А, нет, это вот по поводу предыдущего. Он подтвердил. Аварийно стартовавшая с восточного ракета «Союз» была настроена таки на Байконур. Так это на самом деле и было. Это и оказалось причиной того, что произошло не сегодня. Сегодня была другая проблема со спутником. Рогозин надеется, кстати, несмотря на все это, что контракт на поставку С-400 Индии будет подписан в ближайшее время. Срочные новости, высказывания Дмитрия Рогозина в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Следующая тема. Специалисты Роспотребнадзора решили поделиться советами, как правильно выбрать красную икру. Они говорят, что не надо покупать продукт с добавкой под названием «Уротропин». Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, он с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Прекрасная тема, согласитесь, да? Веками, веками в России едят и красную, и черную икру, и тема, казалось бы, такая, так сказать, вековая, до сих пор не раскрыта.
Александр Анатольевич, а что, так часто бывает икра с уротропином? И вот я, главное, покупая эту икру, сразу вижу, конечно, тут уротропин.
Вы знаете, ту информацию, которую сегодня распространил Роспотребнадзор, она, малопонятна для простого, так сказать, покупателя, не полезна и, я бы даже сказал, вредна, поскольку она не дает ясных, четких, совершенно понятных ориентиров, чем руководствоваться при покупке, так сказать, красной икры. А правило предельно простое, его нужно, так сказать, себе запомнить на всю оставшуюся жизнь, передать детям и внукам. Икру красную нужно покупать исключительно в жестяных банках, зафасованных на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Сахалине, на Курилах, в период с июля по октябрь, ровно тогда, когда идет путина лососевых, когда рыбаки российские ловят горбушу, нерку, кижуч, чевычу,
киту. Еще раз, жестяная банка Секунду.
Да, жестяная банка.
И на ней написано, что эта икра упакована с июля по октябрь.
Совершенно верно. А все остальное, икра в стеклянных банках, в пластиковой, хуже того, на развес, все это блеф. Поскольку свежая икра должна быть тщательно упакована. Это очень деликатный продукт, который является пресервами, по сути. Собственно, кроме икры и соли, как лучшего консерванта, там больше ничего не должно быть.
Тогда объясните. Я понимаю, вы говорите, ничего не должно быть, но Роспотребнадзор все-таки говорит, что есть разрешенные консерванты типа Е200, Е211, а вы хотите сказать, что в жестяной банке нет этих консервантов?
Дело в том, что алчные трейдеры придумали огромное количество, и на их службе огромный химический потенциал для того, чтобы как можно лучше законсервировать продукт и продлить срок его реализации. Вы обратите внимание, что творится на рынке. До сих пор продают прошлогоднюю икру. Ну, Роспотребнадзор должен нам объяснить, почему техрегламент по безопасности рыбы и рыбопродукции, который, кстати сказать, вступил в силу в этом году с 1 сентября, до сих пор не заработал. Почему алчные трейдеры, спекулянты, как их назвал глава Росрыболовства Илья Шестаков, пролоббировали отложить на полгода еще ветеринарную электронную сертификацию? Почему у нас идентификационная маркировка вступит в силу только с 1 января 2019 года? Вот эти три основных документа, они фундаментально меняют вообще, так сказать, продажу этого деликатеса на рынке. Поскольку в момент приобретения любому маломальски, так сказать, грамотному человеку дают ясный, четкий ответ на вопрос, что это за рыба или икра, где она выловлена или изготовлена, и когда. Три принципиальных вопроса. Что, где, когда.
Александр Анатольевич, у меня еще два к вам вопроса. А какая икра вкуснее?
Вы знаете, это, если вы хотите знать мое субъективное мнение,
да,
икра это такой, вы знаете, продукт, что черное, что, так сказать, красное, это такое дополнение. Здесь никакого поварского мастерства, ни с каких гастрономических изысков. Это всего лишь дополнение. По сути дела, это ливер вообще-то, да? Вот. Но если говорить о каких-то органолептических тонкостях, особенностях, вот я, например, полагаю, что самым лучшим является икра нерки, поскольку нерку все-таки добывают в море, в океане, а икра, полагаю, считается недозрелой. И, кстати сказать, японцы, которые являются самыми деликатными, может быть, в мире потребителями морепродукции, предпочитают как раз на Аляске закупать икру в естыках. Ее немного солят, бывает, подкоптят. Ну вот ровно в таком виде, сказать, они предпочитают ее потреблять. Что, кстати сказать, и всем радиослушателям советую, получите огромное удовольствие.
Икра нерки, и совсем коротко скажите, а чего тогда икра так подорожала?
Ну, опять же, так сказать, сошлюсь на главу Росрыболовства Илью Шестакова, который сказал, что исключительно из-за действий спекулянтов. Что произошло? Ведь в середине октября глава Рыбного союза Сергей Гудков выступил с заявлением, что к Новому году красная икра подорожает из-за того, что плохая путина и что японцы много закупили. Японцы закупили всего лишь у нас 65 тонн, по данным Федеральной таможенной службы. А путина, на Сахалине она неудачная была, а на Камчатке это второй результат за столетие. Поэтому 350 тысяч тонн лососей, которых выловили на Дальнем Востоке российские рыбаки, вполне достаточно для того, чтобы получить, внимание, 18 тысяч тонн красной икры. Добавьте к этому 5 тысяч тонн, нереализованных с прошлого года, и 3 тысячи тонн, завезенные с Аляски, получите товарные запасы в два раза превышающие традиционное потребление в России в размере 12-14 тысяч тонн. В два раза. Она должна была подешеветь в два раза. Собственно, мотив спекулянтов заключается в том, чтобы вот на фоне этих взвинченных цен, когда вы знаете, что икра стоит уже больше 6 тысяч рублей за килограмм, и когда вы видите, например, цену там в 3-4 тысячи, вы тут же, так сказать, кидаетесь покупать ее. Хотя, так сказать, эта икра, еще раз, хочу обратить внимание, прошлогодняя, которую уже выкинуть надо было давно, понимаете?
Понятно, спасибо. Вот. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству «Жестяная банка». Время выпуска с июля по октябрь. И лучше, чтобы это было экранерки. Таковы его советы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сразу несколько сообщений по поводу того, что происходит на горном проезде. Кто-то из наших слушателей сейчас там. Можете нарисовать картинку, что происходит? Нам сообщают о частичном обрушении, о том, что это горит ангар на площади в 400 квадратных метров. Если я правильно... Да, это как раз металлический ангар на горном проезде. Обрушение на площади... То есть четверть ангара уже обрушилась. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пожарные уже на месте. Людей в здании нет. Ипатий пишет: огонь высокий, небо все черное. 196 пишет: горит что-то. Металлический ангар, вот вам ответ, что горит, собственно, что там происходит. Людей в здании нет, во всяком случае, так сообщают. Да, и Борис Байкер пишет, что-то горит и очень неслабо, предпочтительно, предположительно, в районе Тульской. Металлический ангар, 400 квадратов, 100 квадратов уже обрушились. Причем это второй этаж металлического ангара. Следующая тема. Депутат Геннадий Онищенко рекомендует, точнее, не рекомендует гражданам проводить новогодние праздники в экзотических и жарких странах. Он с нами на прямой связи, бывший главный санитарный врач России, академик Российской академии наук и депутат. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, но экзотические и жаркие страны, вот Турция, она в этом списке?
Ну, смотря для кого. Конечно же, в этом. Это южное побережье Черного моря. Это, в общем-то, достаточно теплый период года. Вот. И самое главное-то вот в чем, что у нас есть среди населения, к сожалению, очень много лиц, относящихся к группам риска. Тех, у кого спровоцирована бронхолегочная, сердечно-сосудистая система. Вот. Дети, которые еще не выработали достаточную адаптацию к резким переменам климата. Ну и, естественно, старшее население, которое вроде и бодрится еще, но в то же время все-таки жизненные силы поизносились. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться и взять за правило не только сейчас. А я почему сейчас особенно на этом настаиваю? Все-таки, ну, считайте, одна неделя. Вы прилетели в жаркий климат, ваш организм начинает адаптироваться к теплу после этой нашей какой-то неопределенной погоды. Только чуть-чуть начал втягиваться, надо ехать назад. И как раз в крещенские морозы. Это, конечно, испытание не для слабонервных, отдыха никакого, а напряжение для иммунной системы, сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, вообще для всех систем организма, чрезвычайно запредельное.
То есть лето зимой не надо себе устраивать?
Можно как вот хорошо делать, и как всегда мы рекомендуем. Вот заканчивается зима. Уехал на две недели, сюда вернулся, и уже здесь потеплело, понимаете? То есть мы как бы продляем себе лето, вот. Или, вернее так, продляем себе теплый период. А когда мы с, в общем-то, холода идем в жаркий климат, где перепады там несколько десятков градусов, да, в ту и в другую сторону, а потом возвращаемся в холодный, промозглый, московский, где свежие только выхлопы автомобилей, да?
То есть, еще раз, если в лето, то в марте?
Если в лето,
да,
то где-то, ну, в зависимости от, там, погода меняется, но там плюс-минус, да. Вот где-то, начиная с марта, поехал, вернулся, у нас уже май.
Тогда...
Ну, все-таки он уже у нас теплый.
И еще один вопрос, если коротко, Геннадий Григорьевич. А если сейчас, в декабре, может быть, тогда хотя бы Кавказ наш?
Кавказ, пожалуйста. Кавказ, он все-таки, ну, если отличается, то там разброс температур в ту или иную сторону, ну, 5, ну, 7 градусов, понимаете? Конечно, нужно и можно. Пятигорск наш, даже наше Черноморское побережье, этого Краснодарского края. Почему бы и нет?
То есть теплее, но не настолько тепло, как там. Спасибо. Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России и академик Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Он не рекомендует ехать даже в Египет. Он говорит, уж если в лето, то есть в Египет или другие жаркие страны, то ехать надо в марте. А вот сейчас, если вам хочется хоть чуть-чуть тепла, лучше поехать на Черноморское побережье Кавказа. Так говорит Геннадий Онищенко. Фейсбук это срочное сообщение таки объяснил блокировку аккаунта Рамзана Кадырова. Да, объяснил включением в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Так сказано в сообщениях компании Facebook и Instagram. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу компании. Продолжаются московские пробки. Совсем коротко скажу, что сегодня уже несколько часов восьмибальные пробки на Яндексе. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то... Нет, никаких изменений нет. 8 баллов по-прежнему. Программа «Москва едет».